Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии доктор исторических наук, профессор Михаил Давыдов. И мы продолжаем разговор на тему «Был ли Столыпинский шанс у России?». Это наша вторая передача. И мы учтем те просьбы, вопросы, которые поступили к нам после первой программы. Я думаю, что стоит начать все-таки с вопроса про личный опыт Петра Аркадьевича Столыпина. Мы говорили о том, что он был губернатором, и я вот как раз хотел спросить, вот что он делал в Западном крае? Смог он там что-то в рамках действовавших уже тогда правил изменить в жизни российского крестьянства?
Ну, так сказать, он многое сумел сделать для Ковенской губернии. Значит, как губернатор он приобрел совершенно необходимый и очень полезный опыт. Вот. Но вместе с тем, вот именно в рамках существующих узаконений он ничего не мог сделать. Другое дело, что в Западном крае с 1879 года, как считается, начался стихийный процесс разверстания крестьянских хозяйств на хутора. Это удивительное явление прошло мимо местной администрации вообще. Его достаточно случайно открыл уже упоминавшийся нами в первой передаче Андрей Андреевич Кафот. Он выяснил, что существует 6 или 7 очагов крестьянского стихийного в силу потребности существующего расселения, которое охватило не больше, не меньше, как 900 примерно селений и 22 тысячи крестьянских хозяйств. И он обследовал их сам на свою страну, там, за свои деньги, и написал очень ценную книгу «Крестьянские хутора на надельной земле», которая вышла в 1905 году и укрепила тех представителей правительства, которые, значит, готовили Столыпинскую аграрную реформу. Собственно говоря, я больше чем уверен, что вот пункт об устранении недостатков, он в большой мере был вызван именно его книгой. И, так сказать, в официальных документах легко читается след вот эффект этой работы Кафода. Значит, потому что, в сущности, вот землеустройство есть не что иное, как ликвидация присущих всем и всегда, всем странам, всем народам, недостатков деревенского землепользования, которое неизбежно сопряжено с черезполосицей, потому что стремление к уравнению почвенных условий есть у всех. Например, да, я могу получить землю худшую, но тогда дайте мне ее больше, чем обычно. И вот это мы видим во всех странах от Атлантического океана там и до Урала. То есть это совершенно обыденная вещь. Плюс к этому, естественно, черезполосица сопряжена с мелкополосицей, потому что население увеличивается, значит, дальноземелье. То есть это просто в порядке, так сказать, контраста. Вот в Костромской губернии, как пишет местная землеустроительная комиссия, поля практически рядом с деревнями. Средний размер деревень невелик, порядка 13 дворов. Берем степной юг, Таврическая губерния, Екатеринославская, там наделы зачастую за 5 и более километров. Про Поволжье, Саратовская, Самарская, вообще не говорю, там зачастую на десятки километров. То есть люди просто летом собирались, выезжали, строили времянки, и весь полевой сезон они проводили... Значит,
а на хутор они, так сказать, выселиться не могли туда
построить? Да, потому что, во-первых, опасно. Ну, оставишь, сожгут, пограбят, все, значит, и так далее. Вот. И, значит, крестьяне сами, причем очень интересен эпизод, с которого все началось. Значит, крестьяне белорусской деревни Загородняя, значит, долго примиривались к соседнему помещичьему имению. И пока не примиривались, приехала группа латышей и купила его. И, естественно, тут же разбила его на хуторские участки, поскольку так латыши привыкли хозяйствовать всегда. Значит, конечно, крестьяне были в злобе, но потом пришел интерес. любопытство, и они увидели, что это немножко другая жизнь. Долго спорили, в конечном счете половина ушла на хутора этой деревни, половина осталась в общине. Собственно, так часто бывало и в ходе вот реальной Столыпинской реформы. Вот, значит, в Саратовской губернии, значит, Столыпин практически, он же, у них было там имение, которое, кстати, сожгли в 1905 году. И вот современник, ну, очевидец пишет, что когда он об этом узнал, он просто так вот скрипнул кулаком, так что перчатка порвалась. Ну, просто это место, где он там в детстве был и так далее. Значит, для него этот вопрос, как я вот говорил, ссылаясь на его двоюродного дядю, это была данность. Он это впитал с детства. Понимаете, вот это очень важно. Почему? Потому что Витте честно признается в мемуарах. Я вырос на Кавказе. Университет закончил в Одессе. Жил в Южной России, ну, в Юго-Западном. В Юго-Западной России я не знал крестьянского вопроса, я не знал Центральной России. И когда Витте пришел во власть, он был настроен славянофильски, прообщинно и поддерживал как раз там закон о неотчуждаемости земли, принятый в 1893 году. Но потом, пишет он, я цитирую почти точно, когда становишься главным механиком такой сложной машины, как российские финансы, то надо быть дураком, цитата, чтобы не понять, что машина без топлива не пойдет. Ну, а топливо – это благосостояние крестьян. И тут он столкнулся с общинным вопросом, глаза на которые ему раскрыл...
А Столыпину глаза не надо было
раскрывать глаза. Он это знал с детства. Это вот, это, что называется, семейное предание.
Ну, он-то знал-то знал, а вот все-таки высшая воля была самодержавный государь. Как он смог объяснить Николаю Второму?
Нет, дело в том, что он сам специально... не объяснял. Это уже было сделано до него. Это было сделано до него. Надо вообще просто понимать, что не нужно... То есть, российское общество уже в момент подготовки великой реформы была, как говорит история Христофоров достаточно точно, аристократическая оппозиция великим реформам, которая, конечно, выступала против общины. Они как раз хотели, значит, чтобы крестьяне переходили к хуторскому землепользованию. Это же очень простые вещи. Значит, община рождает безнаказанность, ощущение коллектива, который не накажешь. Что с ним сделаешь? Рокчеевские времена пороть будут? В Сибирь сошлют? За что?
Пароли.
Ну, пароли нет, но не правительство пароло. Мир
сами пароли.
Сами себя пароли, это да. Вот, кстати, замечу, что если бы губернатор выбрал крестьянина, его бы сенат судил. А по приговору мира сколько угодно, если ты до 60 лет спускай штаны и ложись на глазах у всех, тебя будут пороть.
И так до 906 года.
Нет, раньше, да, в 903-м.
Вот, совершенно.
В данном случае это не принципиально. Это, кстати, один из тоже актов, который готовил реформу, то есть менял взгляды общества на проблему. Понимаете, тут был для Николая, который, конечно, ратовал за общину, он был так воспитан. Он был так воспитан. Это воспитание – сильная штука. Но фокус в том, что вот центр России, черноземный центр, то, что он действительно, это называлось оскудение центра, то, что там вот сельское хозяйство работает как бы в холостую, это чувствовали, это видели. Не случайно совещание было создано в 1901 году, там комиссия называется, ну так, сокращенно комиссия по оскудению центра.
А в чем это выражалось? Урожайность падала или что?
Да, она не поднималась, вот понимаете, она не поднималась. То есть, с 17 века ничего толком не менялось, понимаете? Ведь дело в том, что крестьянское хозяйство действительно, ну, вот Маркс ненавидел крестьян за консерватизм. Ну, это его марксистские штучки. Но для крестьян консерватизм – это гарантия выживания. Если мы делаем так, как делали отцы, деды, прадеды и так далее, мы выживем. То есть, мы просто... Вот наш род продолжится. То есть, для чего вообще человек существует? Что там, целину поднимать и в космос летать? Он существует, чтобы продолжать свой род. Вот. Хотя полеты в космос...
Крестьянин минимизировал таким образом риски. А с другой стороны, без рисков невозможно было быстрое развитие.
Да, при том, что земли... То есть, знаете, когда в середине 19 века земли было достаточно, и община при помещиках, и значит, окружных начальниках, она работала как-то. Но когда ей дали вот гигантские права, А соответствовал нравственный, юридический, интеллектуальный уровень вчерашних крепостных вот тем задачам, которые они теперь должны были решать? Конечно, не соответствовал. И они решали их так, как они привыкли, вот, ну, исходя из своего там, мировоззрения, мироощущения, мировосприятия.
Так все-таки государь это как переубедил Столыпина или его предшественника?
Ну,
вот этими экономическими
постепенно,
аргументами?
Да, потому что, так сказать, было понятно, что, значит, прогресса нет. Плюс, конечно, сильнейший аргумент – это аграрные погромы осени 5-го, зимы 6-го года. То есть было ясно, что уже все, уже не спрячешься там за слова, там, за какие-то, уже не спрятаться. Община, как выяснилось, это мощный фактор революции, мощный фактор укрепления солидарности, потому что, естественно, в компании-то веселее громить. Вот.
Но у Столыпина там в Саратове тоже громили?
Вот, да, громили, так сказать, везде, простите, громили везде. То есть надо было...
Ну, наверное, кроме севера.
Обладать... А там помещиков не было, да. Надо было обладать большим государственным умом, чтобы отвезти за 10 тысяч километров в Маньчжурию всю армию и оставить вообще страну просто без прикрытия. Когда читаешь вот реальные документы, какая-то вообще, знаете, партизанская война, там эскадрон на губернию, один взвод туда, скачет, все, жуть просто.
Значит, верили своему народу, ну, не рассчитывали на такие безобразия, которые происходили.
Это
так,
да.
Получается.
Получается.
А потом, видите, расстроились. А можно ли говорить о том, что у Столыпина была программа вот именно комплексных, системных реформ, включающих и политические реформы?
Потому что, конечно,
сторонником демократии его не назовешь.
В каком смысле демократии? Какой демократии, Михаил?
Да хотя бы такой, которая была где-нибудь по соседству, где-нибудь в
Австро-Венгрии. Да, в Австро-Венгрии, простите.
В Турции вот... конституцию даровали, правда, ой, потом отбирали.
Ну да, значит, еще с турками мы не равнялись.
Ну почему?
Значит,
по развитию можно было поравняться.
Вот по переписи 1897 года в стране было 20% грамотного населения. Грамотного. 30% мужчин, 10% женщин, я грубо говорю. Вот парламент в такой стране, знаете, когда Милюков сказал Жоржу Клемансо, президенту Франции, что наша партия стоит за введение всеобщего избирательного права, тот аж поперхнулся. Как уже сейчас? Это, так сказать, вы знаете, слова там, вот демагогией заниматься не так сложно, понимаете?
Ну, слушайте, выше, в конце концов, начальное образование в России, единственное, по-моему, из европейских стран, не было введено
да,
к тому моменту.
Да, да, но понимаете, дело в том, что давайте...
Кто так, должен был об этом думать?
Я скажу так, об этом все должны были думать. Но, понимаете, Столыпин был у власти 5 лет, и если бы он имел власть Петра I или даже Николая II, а тогда можно было о чем-то говорить. Простите, он был сильным премьер-министром при слабом императоре, который органически не выносил людей, которые были сильнее его. Органически. То есть, до какого-то момента он мог терпеть, но он всегда искал противовесы. Ой, да ну, это отдельную передачу об этом.
Ну, слушайте,
делать.
Тем не менее, это интересно.
Ну, это
как
интересно.
На первом же этапе Николай поддержал, собственно, и Столыпина, да и какие вид-то, в конце концов, поддержал и с манифестом, и с другими преобразованиями.
Ну, ему деваться, когда был манифест, некуда было, потому что не было диктатора. Если нашелся тот, кто залил бы страну кровью, он бы прекрасно на это согласился.
Но потом потихоньку начали подливать, так сказать, кровушки.
Что подливать?
Ну, все какой? Военные мятежи были подавлены.
А что, их надо было? Нет, то есть военные вообще, Михаил, вот какая-то логика.
Не-не-не, я называю это мятежом, поэтому я
говорю, правильно,
все были подавлены.
Мятежи подавляются, правильно, а что, значит, так сказать, надо смотреть и
восстания,
давать разваливать
так,
страну.
Крестьянские тоже были подавлены. Так, собственно, потихоньку они навели, как бы, так сказать, конституционный порядок.
Вы знаете...
Но дальше начали завинчивать гайки.
Нет.
Может быть, это было неверно.
Нет, это совершенно... То есть, я не согласен с тем, что вы говорите. Вот. Значит, понимаете, когда страна получила манифест, чем она ответила? На следующий день в Петербургской консерватории проходила лекция. На тему, значит, да, на первом этаже собирали деньги на вооруженное восстание, а на втором этаже, ну, в партере шла лекция о преимуществах пистолета системы Маузер перед пистолетом системы Браунинг.
Вот, так что... Актуальная тема.
Вот. Так что про реакцию, значит, народа правительство не имеет права смотреть, как значит, страна разваливается.
Ну, погромы, я вам скажу, все-таки не очень активно давили. Доставалось скорее, так сказать, бунтовщикам, чем черносотенцам. Можем вспомнить какой-нибудь томский погром, да, когда,
я там, скажу так,
когда жгли людей живьем, вот, а войска стояли и смотрели, как толпа, так сказать, избивает всяких студентов или тех, кто им казался неправильными людьми.
Значит, я вот не читал документов об этом погроме, мне трудно судить. Я хочу только одну вещь сказать, что, значит, невозможно одни погромы считать нормальными, это погромы помещиков, а еврейские погромы считать ненормальными. Я считаю, что любой погром ненормален. Вот. И еврейский, и аграрный. Точно так же, как любой терроризм ненормальный. Что взрыв в Волгограде и в Домодедове еще везде, о которых мы теперь знаем достаточно много, слишком много. Вот. И убийство Александра II. Терроризм и есть терроризм. Понимаете, не бывает хорошего терроризма и плохого терроризма.
Вот я вас и спрашиваю про комплексные системные политические реформы, поскольку без, значит, для того, без чтобы... разумных политических реформ, да, модернизация обычно задыхается.
Ну, модернизация обычно задыхается. Столыпин при открытии Второй Думы представил Думе широчайшую программу либеральных реформ, широчайшую, комплексную, которая превосходила, конечно, по масштабу и великие реформы Александра II. Только вот реализовать из того, что он наметил, дали ему мизер, потому что Столыпин был отнюдь не всесилен. Понимаете, была Дума настроена против него, был государь, далеко не совсем соглашавшийся, в частности, Столыпин, в общем-то, и лишился карьеры из-за еврейского вопроса. Понимаете, потому что Николай не согласился на, так сказать, его предложения, которые вводили, давали евреям больше гражданских прав, и перспективы были нацелены вообще на устранение всех ограничений. Так что программа эта, безусловно, была, и программа отчасти, она, так сказать, то есть аграрную реформу нельзя было остановить, она уже началась по факту. И здесь мы видим чрезвычайно интересный момент, вот освоение Сибири, прежде всего Сибири, а также Туркестана, областей Закавказья, значит, и вместе с тем, и одновременно губернии Европейской России дает пример широчайшего комплексного подхода к освоению нашей страны. То есть все то, что у людей в сознании, возможно, связывается де-факто с советской властью, уверяю вас, советская власть Столыпина-то оболгала и втоптала, естественно, в грязь, но идеи его и Кривошейна взяли на ура. И очень многое из того, что у нас вот, связывается с советской властью, это было то, что начато было в годы Столыпинской реформы, естественно, частью остановлено во время войны, потому что деньги нужны были, значит, на все денег не хватало. Хотя реформа продолжалась и в годы Первой мировой войны. Значит, я держал в руках в архиве, значит, журнал заседаний Комитета по землестроительным делам, который датирован январем 17-го. Значит, это нечто совершенно особенное. Вот кто может, например, это касалось гигантского комплекса проблем, всех проблем. Вот кто может, так сказать, представить, что в 1914 году в порядке освоения территории в речку Кура было выпущен 1 000 000 мальков осетровых рыб. Значит, что в Волге начали специально разводить стерлядь. Еще никаких не было электростанций, но забота об этом была. Там на Чудском озере Сига. Что с 1913 года в Сибири для прокладки дорог стали применяться специальные американские машины, которые, значит, проламывались там сквозь тайгу и, значит, проводили дороги, на которые раньше уходило гораздо больше времени и денег. Значит, тысячи километров в сумме, если собрать, каналов, самых разнообразных. Это программа, значит, освоения Туркестана с целью прекращения зависимости России от иностранного хлопка. Тут же я, для меня такой сюжет не чужой, потому что когда-то я изучал перевозки хлопка, значит, по железным дорогам. И ситуация там была чудесная. То есть, вообще, до войны севера и юга американского все жили за счет хижины дяди Тома. Значит, и романы, унесенные ветром. То есть, ну, естественно, ситуация, которая, мира, который там описан. А когда цены на хлопок взлетели в 40 раз, тут-то все и стали заботиться о своей хлопковой базе. Ну, вот в Средней Азии, значит, очень долго это, пока нашли сначала сорт американского хлопка, который прижился, все, начали его выращивать. И к 2013 году, вот по моим подсчетам, значит, больше половины привезенного хлопка, это был хлопок азиатский. Не импортный, а азиатский. Это очень важно. Но то, что делал, значит, задумывал Столыпин и Кривошеин, и, конечно, Кривошеин в основном должен был этим заниматься после гибели Петра Аркадьевича, освоение голодной степи. Там Барабинскость, ведь каналы проложены, причем там очень интересно, что, значит, за 10 предыдущих лет строительство этого канала в голодной степи, там 100 с чем-то километров, шло со скоростью 3 версты в год. Когда, значит, Кривошеин поручил это инженеру Чаеву, тот, значит, все построил за 2 года, уменьшив смету в 2 раза.
А вот как это удавалось? На государственных заказах и не разворовывали грандиозные деньги. Что здесь помогало-то?
Помогала официальная отчетность. Понимаете? То есть, дело в том, что все было прозрачно. Все было прозрачно. Есть государственная роспись, доходы, расходы, все. Каждый год это публикуется. Есть профессия, государственная должность, государственный контролер. И профессия, конечно, тоже, потому что... я скажу так, вот когда в 2017 году, то есть, конечно, какое-то воровство, несомненно, было. Но, понимаете, у нас вот в силу презентизма, желание, так сказать, ну, оценивать историю, исходя из норм нынешнего дня... Это называется, ну, грубо называется презентизм в исторической науке. Оно порочно, потому что сейчас время людей без чести. А тогда вообще, что о тебе думают, твоя репутация – это очень серьезная штука.
Руки не подадут.
Конечно. И, извините, на дуэль могут вызвать, как Столыпин этого урода, родящего за эту остроту о галстуках, а как потом... того же Родичева Гурко за, значит, тоже какие-то шутки, но Родичева недержание было, надо думать, речи и прочее. Вот, у тебя дети есть, а тебе пишут газеты, и совершенно не безразлично, что они пишут. И вот в 2017 году, ведь, когда была создана Всероссийская эта чрезвычайная комиссия по, значит, там, изучению злоупотребления царского режима, им очень хотелось найти что-то, но они не нашли. Понимаете?
Крупных, по крайней мере,
да.
Решения не
нашли. Вот, ну, так сказать, а так, извините, люди есть люди.
Вот. Да, если вот как раз к зонам, как вы считаете, успешного развития, но вот переселение там в Сибирь и так далее, а вот как объяснить, что в Сибири, тем не менее, не вводилась земская система самоуправления? Вот за Западный край он боролся Столыпин, а за Сибирь не боролся.
А не было времени еще бороться. Все ведь только начиналось, понимаете? Когда было бороться? За земскими, за Западным краем стояли столетия истории. А что стояло за Сибирью? Где, так сказать, понимаете, это было время... То есть, по сути, это было только начало. Я не сомневаюсь, что с течением времени все бы, так сказать, там было. И главное, что Столыпинская реформа шла, конечно, в теснейшем контакте с той частью общественности, которая хотела сотрудничать. Но постепенно все больше людей хотело сотрудничать.
Вот вопрос у нас был по поводу зерна, что зерно было экспортным товаром, как сейчас нефть, а много ли пользы для страны от сырьевого экспорта?
Ну, вопрос такой интересный. Значит, во-первых, я напомню, что у царского правительства не было монополии внешней торговли. Монополия внешней торговли появилась у большевиков с 18 года. И это дало возможность им сделать то, что... Вот тогда и появился в стране настоящий голодный экспорт. Значит, какую пользу она получала? Ну, я скажу, значит, вывоз сельхозпродукции из России в 1913 году – это 1138 миллионов рублей. Вот это та польза, которую получила страна. Если учесть, что бюджет был порядка 4 миллиардов, то вот, так сказать, треть бюджета осталась в стране. Значит, это крестьяне, ведь, понимаете, когда, вот, ну, вы знаете, есть такой тезис о голодном экспорте хлеба из России.
Вот-вот-вот.
Да-да-да, ну, я, так сказать...
Выгребали последнее.
Да-да-да, конечно.
Это как бы перенос большевистских методов.
Ну, абсолютно, да. Потому что я
предыдущий период.
Больше 3 лет жизни отдал, так сказать, изучению этого вопроса. Это там глава в моей диссертации, главы в книжках, все. И я построил достаточно, как мне кажется, представительный статистический ряды самой разной статистики, которые доказывают, что не было. То есть версия о голодном экспорте не подтверждается ни статистикой производства, ни статистикой потребления, ни статистикой перевозок. Громадными темпами рос внутренний рынок. Дело в том, что вывозить, если бы просто внутренний рынок не поглощал всего производимого хлеба. Значит, а экспортные главные районы – это, безусловно, Новороссия. Это, значит, степные губернии, и плюс степные губернии Поволжья, Саратовская, Самарская, а также Северный Кавказ.
То есть вот то, что приближено к портовой зоне.
Конечно.
Черного моря.
Но при этом вот Саратовская, Самарская, они работали больше на внутренний рынок. Это, так сказать, чистая география. Вот. И там просто я не хочу этот самый... У меня на сайте Политру висит лекция, в 2010 году я читал, называется «Роль голодного экспорта в истории Российской империи». Ну, вот здесь как раз можно сказать, что, значит, голодный экспорт. Вообще у нас с понятием «голод» связаны совершенно жуткие и неправильные представления. И я считаю, что необходимо об этом несколько слов сказать.
А я думаю, что вот мы сейчас это сделаем, прервемся на выпуск новостей. В разговоре с Михаилом Давыдовым, доктором исторических наук в программе «Цена революции». А потом продолжим этот разговор как раз с темой голода, голодного экспорта. И что значат термины применительно к столетней давности событиям и к тем, которые были поближе к современному времени.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В студии «Эхо Москвы» доктор исторических наук, профессор Михаил Давыдов. «Столыпинский шанс для России», передача вторая. Ну что ж, давайте мы с того, на чем мы остановились. Вот действительно, голод, голодный экспорт, это довольно часто говорится о тогдашней России. Я вот помню, где-то тут смотрел тоже статьи. Голод в России 906-907 годов, угу, в отдельных губерниях и так далее. Это тот голод, который потом был, я не знаю, в Поволжье, например, в 20-е годы, в 30-е годы, то, что называется голодомор, после войны там, в Молдавии, опять же, на Украине. Или это что-то другое?
Это, безусловно, что-то другое, и это вот прекрасный пример того, как с течением времени самые простые слова приобретают другое значение. Вот я скажу так, ведь мы говорим сейчас об эпохе, когда был жив мой прадед и мой дед, родившийся в 895 году, участник, как и все его братья, Первой мировой войны. Но они, вот когда жили в конце 19-го, начале 20-го, они такие, казалось бы, понятные слова. Голод, нужда, бедствие, произвол, насилие вкладывали далеко не тот смысл, который вкладываем мы. Я поясню это вот для начала таким примером. Значит, в 1909 году распался картель рафинеров. Ну, такая слабенькая... Да-да-да, монополистическая организация, производители рафинада. И когда капиталисты оказались на свободе, сахарозаводчики, они за год произвели на 17% рафинада больше и превысили, значит, вот такую, для, как сейчас можно говорить, психологическую, значит, рубеж 50 миллионов пудов. Дело в том, что в обычной жизни, грубо, пуд рафинада стоил дороже оптом. А пуда песка на рубль, ну, грубо, ну, на больше, мне рубль, вот так будем считать. А тут оказалось следующее. Рынок заполнен рафинадом, цены на него резко падают, но одновременно в стране не урожай свекловицы, и на рынке гораздо меньше песка, плюс еще эти рафинеры изъяли для переработки рафинад. В итоге, значит, пресса пишет там, на рынке нельзя найти какого-то вагона песка. Значит, при этом действительно песок подорожал, рафинат упал, и кончилось тем, что в некоторых городах, например, в Варшаве, бедные производители покупали быстро растворимый рафинат, толкли его в песок, чтобы сварить варенье. И это в прессе того времени на полном серьезе именовалось сахарным голодом. Вот просто это сахарный голод. Значит, я поясню, вот просто позволю себе, значит, прочесть. Значит, в популярнейшей русской газете, в «Сытинском русском слове», вот навскидку, в 1912 году, номер 80, говорится о мануфактурном кризисе. В 90-м номере о чугунном голоде и лесном кризисе. Номер 126. Чугунный голод, 172 номер газеты, нефтяной голод, 238, мясной кризис, 239, дровяной голод, 248, угольный голод, 250, опять нефтяной голод. В 259 номере о том, что стране грозит мясной голод, а мы снабжаем Германию дешевым мясом. В 60 и 87 номерах снова об угольном голоде. Значит, о том, что в газете была постоянная рубрика «На голоде», в которой освещалась правительственная помощь голодающим, ну, населению пострадавших губерний, на которых, кстати, ушло
больше... Недород был, да?
Да, 100 миллионов рублей. Я вообще не говорю. Она просто шла из номера в номер с одним негативом. Просто с одним негативом. Все. Значит, напомню, что речь-то идет не о временах военного коммунизма, а о предпоследнем годе выдающегося промышленного подъема 1909-13 годов. Вот. То есть это слово характеризовало, ну, малейшее проявление дефицита, того, что вот сейчас мы называем дефицит, у них это, вместо этого шло слово «голод». Наши современные представления, вот, которые есть у всех нас, они вытекают из опыта советской эпохи, а он был совсем другим и неизмеримо более трагичным. Этот опыт включал, я напомню, голод 21-го года, который унес 5,5 миллиона человек, и такого голода страна не испытывала со времен Бориса Годунова. Это знаменитый голод 601-го, печально знаменитый, 603-го годов, который стал спусковым крючком смутного времени. Все, вот такой беды не было с начала 17 века. Но этот голод, конечно, не был стихийным, как это было при Годунове, а он был, естественно, следствием политики военного коммунизма и абсолютного вот выметания подчистую всех крестьянских запасов, прежде всего в том же Поволжье. Вот. Значит, я не говорю о Голодоморе, который, конечно, касался не в украинской интерпретации, который охватил пространство от Балхаша, Сырдарьи и до Днестра. И унес как минимум 7-8 миллионов жизней представителей самых разных национальностей. Вот, значит. И голод 46-47 года, при котором Сталин отказался, прекратил прием продовольственной помощи, гуманитарной помощи, а ведь сколько этой помощи приходило в годы войны. Ну, и, да, конечно, люди и по ленд-лизу, нет, и частная помощь, там разных организаций, все. Он ее запретил, но при этом 2,5 миллиона тонн он вывез в будущие страны народной демократии. Вот это, конечно, есть голодные...
Там тоже около миллиона жертв, да?
Вот, да, около миллиона жертв. И что я хочу сказать, значит, вот радиослушателям. Есть всегда один бесспорный во все времена для всех стран критерий голодного бедствия. Это людоедство. Это людоедство. Кстати, в 1921 году... И в 22-м. Большевики этого абсолютно не скрывали. Легко, пресса доступна, она в историчке лежит, в Ленинке, газетный зал, все газеты эти можно читать. Они абсолютно не стесняясь об этом писали, о людоедстве.
Но в 30-е уже не писали.
А в 30-е, конечно, а ведь так можно отпугнуть полезных идиотов на Западе. Понимаете, они же там все были без ума, эти все коммунисты западные, от того, что вот какие успехи первой пятилетки на фоне мирового экономического кризиса. Вот. А людоедстве в 46-м году пишет Хрущев в своих воспоминаниях. Вот. Это известный страшный факт, когда вот Кириленко ему там сообщал вообще страшные вещи. Он же тогда после этого и позвонил Сталину и лишился на несколько месяцев поста первого секретаря украинской компартии. Все. И вот на этом фоне я хочу сказать, что произошел очень неприятный эпизод, который касается не только меня. Значит, перед Новым годом на экраны канала «Россия-24» вышел фильм «Россия, 1913 год». Значит, в этом фильме в качестве эксперта выступали Юрий Петров, директор Института истории, Евгений Ясин, директор Института экономики, Руслан Гринберг, Ирина Поткина, Леонид Бородкин, ну, я выступал. Значит, я не буду касаться там художественных достоинств, если так, но в фильме, фильм начинается и заканчивается фразой: «В России каждый год умирало от голода 1,5 миллиона человек». Это подло и низко.
Потому это за какой период?
А, за предвоенные 10 лет.
То есть, 13-м году.
Да, и при Столыпине тоже. Дело в том, я поясню. Значит, я не встречался, я не смог найти, кто снимал фильм, не смог найти фамилии ведущей. Значит, просто в интернете, это вот в Ютубе этого нет. Там везде эти титры обрезаны. Значит, но есть пикантная деталь. Значит, осенью мне позвонила дама, которая интервьюировала всех остальных экспертов, кроме меня, и сказала: «Вот, Михаил Абрамович, я нашла вашу эту лекцию о голодном экспорте на Политру. Можно я буду использовать ваши данные?» Ну, там со ссылкой, да ради бога. И после... А там на третьей странице этой лекции, ну, просто на буквально третьей странице, говорится о том, что сейчас в интернете стали распространяться фальшивки, то есть они, которые из интернета перекочевали на центральное телевидение, о миллионах умерших в годы там, значит, в начале 20 века, в годы Столыпинской реформы. Это просто подлая ложь. Самое натуральное. Это вот просто показатель бесчестия этого времени, в котором мы живем. Потому что, уверяю вас, Михаил, вы сами учились по советским учебникам. Все прегрешения царизма весьма подробно были расписаны в обычных школьных учебниках. Их сейчас найти...
Но додумывать
абсолютно не фокус.
Нет смысла.
Понимаете? Все. Но вот про умерших от голода по 1,5 миллиона в год... И, понимаете, мы собирались, так сказать, естественно, возмутиться, то есть меня просто треск колотило. Но тут как раз это было, тут же вот произошли эти взрывы в Волгограде, один с другим, понимаете, и, конечно, на фоне этого данный сюжет ушел в сторону, но это вот я очень бы просил иметь в виду. Еще один, я закончу, Михаил, да-да, прошу прощения. Столыпинская реформа проводилась с насилием. Хорошо. Столыпинская реформа, предположим, проводилась с насилием. Хотя число ходатайств о землеустройстве составляет 6,2 миллиона человек. Это какое-то вот очень, наверное, было изощренное насилие, чтобы заставить 6,5 миллионов дворохозяев, 6 миллионов 200 тысяч человек, пойти, значит, и подавать ходатайство.
Но, видимо, имеется в виду, что кого-то защищали там в каких-то конфликтах,
вот,
которые, естественно, возникали при разделе
Михаил,
земли.
Имеется в виду, там, вот вы на 14 этаже «Эхо Москвы», вот если построить книжки от первого, от Нового Арбата до 14 этажа, вполне хватит про это насилие. Хорошо, насилие. А как тогда мы коллективизацию будем называть? И что я хочу сказать. В итоге у нас в сознании совершенно происходят недопустимые вещи. У нас недород в годы империи, который сопровождался многомиллионной правительственной продовольственной помощью, многомиллионной, подчеркиваю. В 891 году 63% военного бюджета 891 года, вот сумма, равная 63%, пошла на помощь голодающим. Это не шутки. Вот. Так вот, у нас недород, сопровождаемый правительственной помощью, уравнивается с блокадным голодом Ленинграда. Вот тут голод, и там голод. Что же это за, извините, система ценностей такая?
Да.
А произвол Столыпинский и коллективизация. Не зря у нас, когда был юбилей Петра Аркадьевича в прошлом году, это позор был самый натуральный. Или это уже когда было? В 12-м. Вот это просто позор. Понимаете, члены КПРФ цитируют Льва Толстого и теперь вместе не могут молчать вместе с великим русским писателем. Вот, ладно.
Да, теперь вот еще один вопрос, который тоже волнует наших слушателей. Вот Алексей писал. Крестьяне хотели забрать земли помещиков. Нельзя было не учитывать мнение 80% населения страны. Но я уже добавлю, что были проекты у кадетов, например, того же Герценштейна, которые предполагали изъятие излишков земли через выкуп и так далее. Вот, видимо, ориентируют на это, что нужно было таким образом успокоить крестьян.
А насколько успокоить? На год, на два, на полгода. Вообще есть вот какой-то...
А Столыпин 20 лет просил. Может, вот, на 20 лет бы успокоили?
Нет, потом, понимаете, это шантаж. А идти на переговоры с шантажистами, мы все знаем, что это неправильный метод. Так вот, я что хочу сказать, вот, Алексей, Алексей, да?
Да-да.
Тут я вот предлагаю другой законопроект. Вот я по жизни пешеход. Михаил, сколько у нас примерно процентов людей имеет автомобили? 20?
Ну, побольше уже.
30?
Растет число.
30, да? А вот 70% автомобилей не имеет. Я предлагаю, так сказать, провести национализацию автомобилей и распределить время. Теперь я... Почему я без машины, а кто-то с машиной? Все вот по там, понедельникам и пятницам будет ездить хозяин. А по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям его соседи. Ну, что это за логика? Или в стране есть понятие собственности, или его нет?
В России с этим понятием было плоховато.
Нет, вы знаете, я скажу так. Я совершенно еще не... правовой нигилизм, правовое бескультурье. Это, к сожалению, вот это наша история. И от этой истории надо было избавляться. И потихонечку, начиная вот особенно с Николая, ну, еще, собственно говоря, это вот с Екатерины II, конечно. Но постепенно, вот здесь Николай I с сводом законов. И все. Это не те ценности, которые прививаются одномоментно. Это вот не укол сделать. Знаете, когда вот Ельцин начал выдавать, значит, эти тексты, мы теперь живем в правом государстве. Я думаю про себя, ага. Значит, вчера, вот всю жизнь до этого я прожил в государстве, где понятия права вообще практически не было. А сегодня с 9:00 я начал жить в правом государстве.
Ну, лучше об этом говорить, еще лучше это делать, если к этому стремиться, и гораздо хуже, когда ни к тому, ни к другому вообще
вот
не стремятся.
Это...
Такое тоже бывает.
Да, к сожалению, у нас-то...
Хорошо. А вот вопрос Виктора. Он интересуется переселением в Сибирь и динамикой переселения по годам. Действительно, росло это количество людей или нет?
Это хороший вопрос. Значит, я вот порядок цифр буду называть. Значит, во время на время русско-японской войны, естественно, переселение было приостановлено, потому что Транссибирская магистраль, надо было миллион человек перевезти в Маньчжурию. То есть начали сперва войну, вот, ну хотя, в общем, как бы формально...
Потом отправили
армию. Да. Вот. Значит, с 2006 года начинается восстановление движения. Значит, снова, так сказать, там возобновляются льготы. А дело в том, что те переселенцы, которые шли по проходным свидетельствам, то есть они официально учитывались, они получали, то есть проезд у них шел по детскому билету третьего класса. Ну и провоз клади, там, багажа и так далее. Все, самовольные переселенцы, они, кстати, дали 2/3 возвращенцев обратных. Те, которые шли на свой страх и риск. Ну, вы знаете, ну, человек, все, я, в общем, отчасти сам такой. Вот надо, я поеду.
Угу. Не дожидаясь все. Разрешения,
да.
Там, денег.
Понимаете, а как-то. Их, конечно, тоже устраивали, но во вторую очередь. Потому что на тех было запланировано. Ведомство каждый год планировало, сколько долей, понятие доли, сколько долей оно планирует, сколько людей оно может принять. Так вот, значит, в 2006 году порядка 130 тысяч. Потом, в следующем году, уже, даже не 130, наверное, 6, ну, 130-140. В 2007 году порядка 400, пик 8-9. За 600 тысяч, то есть, человек в 8-м и, значит, где-то 6600-660 примерно в 9-м году. После чего резкий спад, потому что просто ограничили, некуда было людей девать. Просто некуда, понимаете, это же... и так это вот Кривошея называл это партизанское переселение. Но нужна была какая-то планомерность. Вот. И в 2010 году оно падает. Значит, но с 2011 снова начинает подниматься, и 2011, 2012, 2013 дают последовательно цифру увеличения от примерно там 150 до 200, как сейчас помню, 41 тысячи в 2013. А в 2012 было 240, но если бы не война, было бы, конечно, больше. То есть снова начала волна, при этом, что важно, что за эти годы, с 2010, когда, вот, как читают в историографии, началась новая переселенческая политика, стали осваиваться не только районы возле дорог, а районы, ну, как бы, более экстремальные, в тайге. Ну, там готовили, там, значит, что-то пытались корчевать уже, когда переселенцы приезжали, колодцы выкапывали. То есть, вообще, я вам скажу честно, я много лет занимаюсь вот землей Европейской России, я не так серьезно вникал в проблемы Азиатской России, но вот сейчас вышла прекрасная работа моих барнаульских коллег, значит, о... это... Виктор Разгон, Хромков и Ксения Пожарская. Значит, они написали работу «Столыпинская аграрная реформа» и «Алтай». Прекрасная монография на широчайших архивах. Ведь, понимаете, на Алтае осталось 4 примерно тысячи, как я понимаю, населенных пунктов, которых бы не было, если бы не Столыпинская реформа.
Вот Ольга как раз и написала, я внучка переехавших на Алтай, какие серьезные работы по этой теме вы бы порекомендовали?
Ну, вот эту я как раз... порекомендовали. Да. Вот. Ну, при этом, конечно, остается работа Виктора Григорьевича Тюкавкина, «Царство ему небесное». Это был заведующий кафедрой истории СССР в Ленинском пединституте. Ну, сейчас в университете, неважно. Вот Виктор Григорьевич написал работу «Великорусское крестьянство и Столыпинская реформа», которую тем, кто интересуется, весьма советую почитать. Там много полезной информации. Вот. Есть другие работы, значит... Но вот я еще раз хотел бы подчеркнуть, что масштаб того, что начало потенциал того, что происходило в Сибири, конечно, изумляет в хорошем смысле. При этом, знаете, я же помню, вот когда я изучал динамику перевозок сельхозмашин там, от Приморской области до Варшавской и Лодзинской губернии. 87 губерний, по которым проходили железные дороги. Вот во все предыдущие годы Сибирь примерно поглощала 5% общего получения, ну, 5% перевозок. 4 марта выходит с 6 года указ о создании землеустроительной комиссии, и умные люди понимают, все, пошло заново переселение. И в 6 году в Сибирь привозится 5, почти 20% всех перевозок.
То есть рынок реагирует.
Абсолютно. И с течением времени Сибирь просто превратилась в один из крупнейших мировых рынков, если не крупнейший. Для, ну, для тех лет, именно для тех лет, рынок сельхозтехники, где конкурировали фирмы, устраивались там испытания. Все. И люди, конечно, ехали работать серьезно. Но они очень серьезно и работали. Это мировая война показала, потому что без Сибири, Сибирь огромную роль сыграла в том, что, значит, не было больших проблем с питанием, продовольствием. Во всех воюющих странах ситуация была намного хуже. Я имею в виду континентальных, прежде всего Германии и Франции.
То есть без Сибири было бы плохо?
Плохо. Очень плохо. Значит, и скотоводство, и зерно, и масло. Вот. И, кстати, да-да-да, вот здесь просто хотел сказать, что, возвращаясь, кстати, к одному из первых вопросов, о том, что получила страна. Не нужно думать, что Россия вывозила только хлеб. То есть, это естественно, мы привыкли к этому с детства и прочее. Но в 13 году зерно составило 60% стоимости сельхозэкспорта, а остальные продукты, то есть продукты среднеинтенсивных и высокоинтенсивных отраслей сельского хозяйства и животноводства, дали 40%. Прошу прощения, это почти 400 миллионов рублей, это совсем немало.
Многие просто отрасли, чтобы... за счет кооперации, кстати, кооперация развивалась,
конечно,
очень активно.
Я еще просто хотел бы сказать, потому что я все время говорю, эти миллионы рублей, что просто была точка отсчета. Крейсер «Варяг» стоил 4 миллиона 200 тысяч рублей. Броненосец класса «Полтава» 10 миллионов рублей. Класса «Бородино» 14-16 миллионов рублей. И в связи с этим я просто вспомню, что в 2013 году экспорт яиц и птицы составил 105 миллионов рублей. То есть нехитрый подсчет нам показывает, что мы имеем неплохую эскадру из 4 броненосцев класса «Бородино». Вот. Ну и 8 крейсеров «Варяг». Не так плохо.
Ну, это правда,
кто помнит об экспорте яиц?
Помню эти примеры. Я скажу, что подобные же суммы российское крестьянство и пропивало.
Скажу прямо, пропивало больше. И, кстати, я вот недавно делал доклад, в Вышке была конференция, я выступал, значит, с докладом, ну, там был круглый стол «Благосостояние в годы мировой войны», там, значит, я выступал с текстом под названием «Первые 9 месяцев сухого закона».
Вот об этом мы поговорим отдельно.
Да, благосостояние безумно интересно.
Да. Я хотел бы тоже уже такой к философским вопросам в финале, но от наших слушателей. Вот там был такой вопрос у нас. Любые реформы сверху, в том числе и столыпинские, могут иметь только временный эффект. Вот так нас поучили слушатели.
Понятно.
Что вы на это скажете?
А временно это сколько? 50 лет, 100 лет, 10 лет?
Ну, вот считают, что затухающие, вот что они сверху, а народ вот как-то на них не откликается.
То есть, я вообще, насколько я понимаю, реформы снизу – это революция, да?
Не всегда.
Нет,
а вот кооперация в России – это снизу шло?
Вы знаете, не всегда. Уверяю вас, чтобы вот… то есть, крестьяне не любили кооперацию производственную, они терпеть не могли работать сообща. И полно источников, справа налево это подтверждает, я имею в виду политический спектр, не любили. Это военные поселения показывали еще и все такое. Вот, кооперация, конечно...
Сбытовая.
Это, да, сбытовая, снабженческая. Это объяснить надо было.
А лучше все кредитное.
Вот, и кредитное. Да что вы, там такой рост, просто каждый... Чуть ли не там третий крестьянин в 17-м году был охвачен кооперативным движением, и это, конечно, было во благо. Но кооперация снизу только идти не может, ведь нужно обучить крестьян маслоделию, правильному молочному хозяйству. Для этого нужны люди, которым они поверят, как это было со столыпинскими инструкторами, с землеустроителями и прочим. Они поверить должны в то, что их не обманывают.
А если сейчас сельское хозяйство не пошло по фермерскому пути, значит, не поверили люди, получается? И навыков не осталось?
А что, во что люди могли поверить? Наше сельское хозяйство, сказать, исковерканное, убитое советской властью. Убитое напрочь. Вот 100 лет назад мы были крестьянской страной. В хорошем смысле слова. Ну, может, не всегда в хорошем. Ладно, там проценты считать сейчас просто времени нет. Советская власть отбила у людей охоту работать. А Столыпинская аграрная реформа, я, собственно говоря, именно этим и занялся. Из-за этого мне было просто интересно. Это была контрабанда. Это я не было магистральным моим научным исследованием. Я вообще изучал всероссийский рынок, перевозки и так далее. Наши люди способны меняться или нет? И вот источники, сотни источников говорят, да, могли. То есть, но для этого им нужно было дать... собственность, дать ощущение того, что они работают на себя, на свою семью, на своих детей и для своих внуков.
Ну вот получается, что Россия, она периодически делает такие рывки догоняющего развития, как в столыпинское время, а потом вот что-то происходит странное, ломается, и дальше контрреформы, реакция и застой. Это закономерность все-таки или случайность?
Вы знаете, очень хороший ваш вопрос, но я на него могу отвечать очень долго.
Придется.
Если очень коротко, то я скажу так. Значит, я считаю, что в 1917 году изменились не только представления о том, что такое голод и что такое насилие, в гигантской степени изменилась психология наших людей. Ведь и нынешнее правительство, и прошлое правительство, его же не с летающих тарелок высаживают. Это люди, которые рядом с нами где-то учились. Кстати, Олег Добродеев мой сокурсник. Понимаете? Вот. Они из нас. Значит, что-то в нашей психологии, я считаю, что радикально психология стала меняться, конечно, изменилась. После 17-го года, здесь что говорить, генофонд-то угроблен. Вот. Одна гражданская война стоила 15 миллионов. И даже на самом деле, кто там считал младенцев не родившихся, или родившихся и умерших от голода. Все, про все остальное даже говорить нечего. Сейчас это вот агония советской власти, я это так понимаю.
Спасибо. Сегодня гостем студии «Эхо Москвы» был доктор исторических наук, профессор Михаил Давыдов. Вел передачу «Цена революции» Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.